Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». В сегодняшнем выпуске. Проблемы фермеров из КЧР.
Приднестровские власти мешают, не разрешают обрабатывать эти земли.
Как живется в селе, которое оспаривают между собой Кишинев и Тирасполь?
Фактически мы находимся на территории, контролируемой Приднестровской администрацией, но большинство жителей, граждане Республики Молдова, хотят жить в единой стране. Им надоела эта ситуация.
И пытки в Приднестровском регионе. Интервью правозащитника Николая Бучацкого. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели, о которых расскажет моя коллега Юлия Михайлова.
Главный посредник на переговорах по приднестровскому урегулированию приветствовал конструктивное отношение сторон и гарантов и сообщил, что следующий раунд консультаций состоится в июле. Эти оценки содержатся в заявлении специального представителя действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию посла Радойка Багаевича, обнародованном после консультаций в формате 5+2, прошедших в четверг и в пятницу в Вене. В пресс-релизе особо отмечается участие Украины в переговорах впервые в этом году, а также тот факт, что Россия берет на себя инициативу демонтажа канатной дороги Рыбница-Резина. Однако стороны и на этот раз не пришли к согласию в вопросе о беспрепятственном доступе молдавских фермеров к земельным участкам, находящимся на территории, контролируемой Приднестровской администрацией. Радойко Багаевич сказал, что следующий раунд консультаций состоится тоже в Вене 17-18 июля. Но российское информационное агентство ИТАРТАСС сообщило, ссылаясь на главу Приднестровской делегации Нину Штански, что дата следующего раунда не установлена окончательно. Белый дом призвал Конгресс США выделить $1 миллиард на укрепление оборонного потенциала европейских союзников НАТО, а также ряда бывших советских республик, в том числе Молдовы. Как отмечается в заявлении Белого дома в связи с визитом Барака Обамы в Польшу, инициатива европейской поддержки профинансирует дополнительную ротацию американских войск, кораблей и самолетов в странах Восточной и Центральной Европы, новых членов НАТО, а также укрепит обороноспособность стран, не входящих в НАТО, Молдовы, Грузии и Украины. В случае одобрения Конгрессом инициатива Барака Обамы станет самым конкретным выражением усилий по поддержке европейских союзников США на фоне обострившихся отношений Запада с Россией в результате украинского кризиса. Президенты России и Украины провели короткую встречу, первую после того, как Москва аннексировала Крым. 15-минутная беседа Владимира Путина и Петра Порошенко состоялась во Франции в кулуарах торжеств по случаю 70-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. Пресс-служба французского президента сообщила, что лидеры России и Украины пожали друг другу руки и договорились через несколько дней начать обсуждение перемирия в Восточной Украине. Также обсуждалось признание нового главы Украины со стороны Москвы и двусторонние экономические отношения. Новоизбранный президент Украины Петр Порошенко на торжественном заседании Верховной Рады принес присягу на верность Украине. Сразу же после этого он заявил присутствующим, что стране нужен мир, безопасность и единство. Порошенко сказал также, что в ближайшие дни побывает на востоке страны, обсудит децентрализацию власти и местные требования о статусе русского языка. На церемонии инаугурации Молдову представлял президент Николай Тимофти. Среди других официальных лиц в зале находились также вице президент США Джо Байден, президент Беларуси Александр Лукашенко и поверенный в делах России в Киеве.
Спасибо, Юлия.
В эфире Радио Свободная Европа.
С начала года Приднестровская администрация не разрешает молдавским фермерам обрабатывать свои земли, расположенные за трассой Рыбница-Тирасполь. Местные власти отказываются признать их право собственности и, чтобы получить доступ к своим участкам, предлагают фермерам арендовать их. Валентина Урсу побывала в Качиерах, где побеседовала с кадастровым инженером Фадеем Басилом и местными фермерами.
Приднестровская милиция где стоит? Вот до этого места.
Вместе с несколькими жителями села Качиерь пытаемся добраться до земель, к которым у них нет доступа. Кто вам препятствует?
Приднестровские власти мешают, не разрешают обрабатывать эти земли.
Фадей Басюл, кадастровый инженер коммуны Качиери. Он сопровождает нас, рассказывает о земельных участках, расположенных за трассой Дубасары-Рыбница.
К этому времени нет никаких шансов на то, что удастся собрать урожай. Кто его соберет, вопрос.
Здесь у вас карта, которая подтверждает, что земля эта принадлежит кочиерам.
Эта карта показывает, где расположены участки дольщиков. По цвету видно, какие наделы дольщиков, а какие лидеров. Вместе с крестьянскими хозяйствами у нас 14 лидеров, которые обрабатывают земельные участки, расположенные за трассой Рыбница-Тирасполь. 1605 гектаров.
Эти 1500 гектаров заброшены.
Более 700 гектаров засеяны, 700 гектаров обработаны, но не засеяны. Есть и залежные участки, 141 гектар необрабатываемой земли, бывшие сады, где начали раскорчевку, но в настоящий момент туда доступа нам нет, и продолжать работу мы не можем.
Вот мы и за трассой Дубасары-Рыбница. Я прошу включиться в разговор и дольщика Василия Лерка из КЧР.
Эту пшеницу соберем не мы с правого берега Днестра, ее соберут с приднестровской стороны.
Какая здесь площадь?
76 гектаров. По правую сторону трассы и у меня есть надел, я его отдал лидеру Петру Лерке. Но нет никакой надежды на то, что он сможет нам выделить что-то за квоту. Ему просто будет неоткуда, возможностей не будет. И сельские жители очень этим расстроены. Голод потихоньку подкрадывается к нам.
Как вы можете объяснить тот факт, что земля стала заложником политики?
Это не от нас зависит, зависит от тех, кто наверху. Если политики найдут общий язык, тогда и мы сможем спокойно обрабатывать землю. Мы сейчас находимся за трассой Рыбница-Тирасполь. Посмотрите, вокруг одна трава. Представьте себе, что будет осенью. Не знаю, водятся ли тут змеи, но не удивлюсь, потому что у нас нет доступа к этим участкам, мы не можем их обрабатывать. На технику из Малаваты Качиер неоднократно накладывался арест. В последнее время нам даже начали угрожать, мол, в следующий раз вообще отнимут ее. Поэтому ни один лидер не хочет рисковать, лишиться сельхозтехники, которая очень дорого стоит.
Какую цель преследует приднестровская администрация, запрещая обрабатывать эти участки?
Цель одна – психологически сломать людей и заставить их перейти под юрисдикцию Приднестровья.
И люди уступают?
Люди, если переходят на сторону Приднестровья и оформляют приднестровские паспорта, получат доступ к этим участкам.
И как? Есть желающие?
Пока нет, но все идет к этому. Если Кишинев поддержит, компенсирует наши потери, мы не уступим. Но если помощи не будет...
И в чем состоит эта помощь, которую должны предоставить молдавские власти?
На квоту давали примерно по 500 килограммов пшеницы, 500 кукурузы, солярку.
Если Республика Молдова выделит вам кукурузу, пшеницу, подсолнечник, вы по-прежнему не сможете обрабатывать эти земельные участки?
Мы останемся в дальнейшем под юрисдикцией Кишинева, не перейдем к Приднестровью. Надо представителям Кишинева и Тирасполя сесть за стол и договориться, найти общий язык.
О судьбе этих земель говорят многие, но все пока пожимают плечами и признают свое бессилие перед этой проблемой, обернувшейся сильной головной болью для жителей села.
Да, когда я смотрю на эти участки, слезы наворачиваются на глаза. До того ее жалко, земли-то. Это страшный грех, так издеваться над кормилицей нашей. Вместо того, чтобы здесь хлеба колосились, сорняки ее душат.
Недалеко от села Кочиерь находится Коржево. Микрорайоном города Дубасара считают его приднестровские власти, которые фактически контролируют этот пригород, несмотря на то, что он находится под юрисдикцией Республики Молдова. Как проявляется двоевластие в Коржево? Спросила Валентина Урсу у мэра Серджио Опри.
Фактически мы находимся на территории, контролируемой Приднестровской администрацией, но большинство жителей, граждане Республики Молдова, хотят жить в единой стране. Им надоела эта ситуация. С одной стороны, конечно, хорошо, что газ дешевле и пенсии выше, но с другой стороны, это Приднестровье. Вот уже сколько лет. И людям надоело, что ничего стабильного здесь нет. Нет никакого закона, на который можно опереться. Возьмем самое элементарное. Ни одна справка, ни один документ, выданный в Приднестровье, нигде не признается. Даже в той же России, когда уезжают люди, они приходят к нам в мэрию за свидетельствами.
Такие моменты, что пенсия там повыше, тарифы на коммунальные услуги поменьше, привлекают людей. И при нынешней бедности, естественно, люди идут туда, где им предлагают более выгодные условия.
Идет тот, у кого нет выхода. А если человек худо-бедно работает и смотрит в завтрашний день, он всегда пойдет туда, где законно. Вот и в Кочиерах, Кошниц, Дородской многие оформили пенсию в Дубасарах. Если человек проработал 30-40 лет и получает 700 леев в пенсию, в Приднестровье ему же дают более 1000 леев. А если учесть, что здоровье ему уже не позволяет работать, а жить хочется, хочется есть, не мерзнуть зимой. Только поэтому он переходит к ним, а не потому, что не хочет жить в стабильной стране. У него просто нет других возможностей. Только поэтому человек идет и регистрируется на левом берегу Днестра, единственно ради пенсии, а не потому, что он не является патриотом, хорошим гражданином или ему не нравится его страна. Каждый день, когда я выхожу в село, люди спрашивают, даже русские, когда наша страна будет едина? Я знаю много русских, которые работают на рынке, так вот они постоянно спрашивают, когда, наконец, Молдова объединится, чтобы и у нас были ясные перспективы на будущее, чтобы мы знали, куда идем. Потому что здесь уже 20 лет прошло. Один уходит, другой приходит к власти, назначенной Москвой. Но стабильности нет, и перспектив в Приднестровье тоже нет. Так что все ждут. Когда-то все равно Молдова будет единой.
Господин мэр, местная власть в Коржево в состоянии решить проблемы села? И какие проблемы сегодня приоритетны в вашей повестке дня?
Проблем много. Рабочие места, например, и у меня двое студентов, которые учатся по контракту. Их учеба обходится в 25 тысяч леев в год, тогда как я получаю 4 тысячи леев в месяц. Это при том, что зарплата моя чуть повыше, чем у многих других. А что делать тому, кто получает 1000 леев? Как ему дать образование своим детям? Со стороны Молдовы рабочие места в Коржево создать невозможно, так как село фактически контролирует Приднестровской администрацией. Но можно создать рабочие места в Кочиерах, можно открыть предприятия, на которых работали бы наши люди. Жители Кошницы и Дородской, хотя и считаются левобережными, за полчаса добираются до Кишинева. Полсела там работают. Таких проблем у них нет. И когда приходят инвестиции, они идут на левый берег Днестра, в Кошницу, Дородскую. Но подождите секундочку, ведь самые большие проблемы у этих трех сел – Кочиеры, Маловато и Коржево. Когда Днестр замерзает зимой, к нам невозможно проехать, паром не работает, транспорта никакого. Случалось зимой оставаться без медикаментов в аптеке и приходилось на санях доставлять лекарства. Не оставлять же село без медикаментов. Руководство страны должно больше внимания уделять этим трем селам – Кочиерь, Маловато и Коржево, жители которых сталкиваются с наиболее сложными проблемами. Они граждане Молдовы, но живут на территории Приднестровья, и их никто не защищает. Полиция тоже не в состоянии их защитить, потому что они в штатском. Даже перепись населения не смогли провести. Чтобы ехать в Кишинев, надо дважды пройти таможню, выстоять очередь, заполнить миграционную карту. И так каждый день. Человек уже привык. Одни видят трагедию в том, что на посту стоят люди с автоматами, но большинство уже свыклись с этим. Считают, что как было, так и продолжается. Но все ждут перемен, хотят жить в прекрасной и богатой стране, где закон один для всех, независимо от занимаемой должности.
Пентру фейкарем, ну, депенди, депост, да, депенди, к хотите сама вы.
Много разговоров о том, куда идти в Молдове. На восток, на запад, с Евросоюзом, с таможенным союзом.
Человеку, который трудится с утра до ночи, чтобы прокормить детей и содержать семью, некогда даже подумать.
А вы, как мэр, что скажете?
Я скажу так, сколько бы Россия ни старалась достичь более высокого уровня жизни, результатов не видно. Но есть страны Евросоюза, и как живут там люди, никому доказывать не надо. Нужно стремиться к европейской интеграции, идти в Европу, а не в таможенный союз, где одни слова и ничего более. У них есть планы и перспективы, но эти планы и через 70 лет могут так и остаться на бумаге. Мы практически видим, как живут европейцы, какие у них пенсии в 2-3 тысячи евро. Наши же пенсионеры получают по 30-40 долларов. Если мы будем с Европейским Союзом, думаю, лет через 10-15 мы увидим изменения, хотя бы для наших детей, которые хотят жить свободно и красиво. Так что ориентируемся на Европейский Союз, иначе и быть не может.
Мэр села Коржева Серджио Опря в диалоге с Валентиной Урсо.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Ситуация с правами человека в Приднестровском регионе остается драматической и без признаков изменения к лучшему. Тираспольская администрация игнорирует рекомендации международных экспертов. Так, по крайней мере, утверждают местные правозащитники. Эксперт Организации Объединенных Наций Томас Хаммерберг, который был и комиссаром Совета Европы по правам человека, рекомендовал в своем докладе в начале года реформировать судебную систему и систему правоохранительных органов Приднестровья. В результате неоднократных визитов в регион эксперт ООН с тревогой обращал внимание на переполненность тюрем, нечеловеческие условия содержания под стражей и на широко распространенное применение пыток. Предлагаем вашему вниманию интервью корреспондента «Свободной Европы» Андрея Бабицкого, побывавшего в прошлом месяце в Тирасполе, с активистом и правозащитником Николаем Бучацким.
Небольшой частный дом на окраине Тирасполя, засаженный виноградом дворик. Меня встречает хозяин, крепкий мужчина лет 60. Николай Бучацкий – председатель Фонда защиты прав человека и эффективной политики, а также издатель и единственный автор газеты «Человек. Его права». По словам Николая Ануфриевича, он единственный в Тирасполе человек, который систематически собирает и описывает факты применения пыток в тюрьмах. Наша первая беседа именно об этом. Причиной масштабного использования пыток мой собеседник считает порочную систему отчетности.
Пытки применяются очень широко. Но чем обусловлено это? Это обусловлено порочной системой отчетности правоохранительных органов. Качество работы правоохранительных органов оценивается по проценту раскрываемости. Поэтому работники милиции, следственных органов, следственного комитета, они часто сами рисуют преступления и назначают законопослушных граждан преступниками. И сами их садят.
Первый пример. Дело Евгения Антонова.
Сознался в убийстве девушки. Отсидел 4 года. Нашли настоящего, того, кто убил. Его оправдали. Каким образом его заставили сознаться в убийстве женщины? Известным образом. Пытки. Но правоохранители не оставили его в покое. Они поймали парня Ивана одного на незначительном преступлении. И ему говорят, знаешь что, ты хочешь, чтобы мы тебя отпустили и закрыли? Нам надо сдать кого-то покрупнее. А кого я вам сдам? А тогда давай спровоцируем человека. И этого Антонова же решили обвинить в покушении на убийство. Этот Иван, пошли якобы с ним устраиваться на работу. Взяли пакет покушать. А Иван говорит, я зайду еще домой, возьму еще там колбасы, что-то еще. Выходит. Пакет не дает. Сам пакет твой, но я понесу его. Вдруг среди бела дня прямо на одной из центральных улиц Ленина подскакивают 3 машины, положили их на землю, сковали наручниками, привезли. Из следственного изолятора подняли понятых, сидельцы следственного изолятора. Причем пьяных, там сидят пьяные в подвале городского управления внутренних дел. производят обыск, осмотр личных вещей, находят штык-нож. Так, ты шел убивать, девушку называют, которая работает в ювелирном магазине. Тот говорит, не шел, не знаю ничего. Ну, с ним поработали, и он вынужден был взять на себя, что да, они решили покушение на нее организовать с тем, чтобы завладеть золотыми вещами. Я присутствовал на всех судебных заседаниях. И я взял и написал об этом. Судья Вознюк Марина спрашивает, скажите, а почему вы взяли их на улице, а не дождались, когда бы они зашли в подъезд? Вот там и удобнее брать, и там бы он не отвертелся. Ты к кому идешь? Туда. А тебя там ждут? Нет, не ждут. Зачем ты идешь? И вот тогда уже улика. Так эти следователи Чечеткин и Крызановский говорят, а вдруг он не туда шел? Та пожала плечами. Я взял и написал газету, статью об этом. Подходит ко мне Марина Вознюк и говорит, что ж вы сделали? Я же вижу, что это все белыми нитками сшито. Конечно, я не обвиню его в этом. И прокурор просит 9 лет, она дает 8,5. Но мы подаем на Верховный суд снял обвинение. Правда, там ему подкинули заодно, это любимая фишка, коробку марихуаны. И все равно дали ему 2,5 года, тем более он 1,5 года уже отсидел. Они просто так его не могут еще извиниться. А почему он сознался? Потому что к нему применяли физическое насилие.
Я все жду, говорит Николай Анофриевич, когда же меня обвинят в клевете, докажут, что в моих статьях содержится измышление и ложь. И приговорят к штрафу. Здесь могут влепить такую сумму, что расплатиться я не смогу, даже если продам квартиру и этот дом. Но нет, никто никаких действий не предпринимает, делают вид, что меня не существует в природе. История несовершеннолетних ребят, обвиненных в убийстве, завершилась, если можно так сказать, вполне благополучно.
Нечаев, 16-летний мальчик, на его лестничной площадке зарезали женщину. Идут трое ребят, соседей. Милиция подходит, говорит, ребят, вы отсюда, поедемте с нами. Но не поехали. А родителям говорит, вы не беспокойтесь, мы просто в спокойной обстановке. Они, наверное, замечают, кто приходил, как. Хорошо. Через 2 суток их не выпускают. Говорят, не волнуйтесь, сейчас, мы их 2 суток только подержим. Их держат 3 месяца, избивают. Но они не сознаются. Тогда им говорят, ребят, мы вас посадим в пресс-хату. И все равно вы будете осуждены за убийство. Мы найти не можем, а с нас требуют, нам надо процент раскрываемости. Эти мальчики под угрозой вот этого, они, да, все подписывают, мы убивали. Уже все, готовят дело в суд. И тут, на счастье, попадает честный следователь, который говорит, а как я жить буду после этого, если 3 пацанов 16-летних пойдут в тюрьму. И он доказывает, что не они убили, и они на свободе, но они с поломанной психикой.
Обстоятельства некоторых дел настолько абсурдны, что даже при круговой поруке в системе приднестровского правосудия удается добиться отмены приговора. Николай Ануфриевич рассказывает об истории молодого человека из Паркан, которая произошла несколько лет назад. Егор Стоянов с 19 по 23 мая находился со своей девушкой в Одессе. По возвращении был арестован и обвинен в том, что 21 мая он продал коробку конопли. Следствие длилось 2 года. Алиби Стоянова подтвердила девушка. Кроме того, в паспорте стояли отметки о въезде и выезде. Все это не было принято во внимание. Результат ожидаемый. Молодой человек признал свою вину. Парня, говорит Бучацкий, обрабатывали бутылкой с водой. Если знать места на теле, по которым нужно бить, то этим вроде бы безобидным предметом можно причинить нестерпимую боль. А видимых повреждений не останется. Николай Анофриевич подготовил статью, после которой была подана кассация в Верховный суд. В итоге все обвинения с Егора Стоянова сняли. А вот громкое дело о педофилии, считает Николай Бучацкий, является не просто примером обычной фальсификации. Правозащитник уверен, что это тот случай, когда наряду с фабрикацией дела просматривается еще и корыстный интерес правоохранителей.
Получил я письмо от Ангелова, он 59-го года, взрослый мужчина. Работал он на маршрутном такси. К нему попросились 4 девочки, 2 сестры Руть и 2 сестры Волонец, 10-12 лет им. Дядя, подвези нас, у нас денег нет, да садитесь, девочки, подвезу. Второй раз подвезу. И тут он отлучился, возвращается к себе в маршрутку, ему говорят, девочки выскочили, деньги забрали. Он их встречает, девочки, ну зачем вы так поступили, верните. Да-да, мы вернем. Но вместо этого его обвиняют в растлении этих 4 девочек. У девочек матери находятся в Москве, отцов у них нет, они грязные, вшивые, худые. И Ангелов сознается. Каким образом? Да всего-навсего подключают электрический ток к половым органам. И он пишет мне, вот письмо его, Я вынужден был, не в моготу было. Что я хочу сказать об этих сестрах? Две сестры Руть, две сестры Волынец. Эти две пары сестер посадили, только я знаю, четверых мужчин в зарастление. А сколько я не знаю, сколько они посадили. И со сколькими удалось договориться. И я пишу, что это коммерческое предприятие. Девочки идут к дяде зачем-то там, или не идут к нему, просто показывают. Милиционеры забирают их, лупят и сбивают их, и пытают электрическим током. В результате те подписывают все, что им скажут. Или идут в тюрьму, или платят большие суммы. И эти девочки, их насилуют каждый день и растлевают каждый день. Они оказались девственницами все, их никто не трогал.
Еще одна история одновременно и подла, и анекдотична. В одном из сел Рыбницкого района две пожилые женщины выращивали в своих огородах мак, который использовали для выпекания булочек для внуков. К одной из них под видом добропорядочного обывателя пришел оперативник, попросил продать мак. Женщина, говорит Николай Бучатский, удивилась, да он еще не созрел, зеленый совсем. Оперативник предложил ей большие деньги, и она согласилась отдать ему все. Да еще и посоветовала обратиться к соседке, которая тоже выращивает мак. Начальству было доложено, что раскрыта сеть наркотрафика, которую держали две наркобаронессы. Женщины получили огромные сроки наказания. Правозащитник рассказал о тех пытках, которые применяются во время следствия.
Там у них пресс-хаты, где насилуют. Мальчик один, несовершеннолетний, взял, написал в прокуратуру жалобу на следователя. Они ему говорят, ты подумай хорошо. Он говорит, я хорошо подумаю. Забери заявление, не заберу. Они его в хату сунули, его насиловали там. Он вышел оттуда, а ему сидеть в тюрьме. Слоники, еще 10 лет назад, слоник противогаз, одевает противогаз, эту гофрированную трубку пережимают, человек не выдерживает, сколько он выдержит, ну раз, ну два. Потом уже ему одевают, он говорит, все, не надо, больше не одевайте, все, подписывай. Кроме того, сейчас новая какая-то, пришел ко мне буквально на днях парень и говорит, знаете, новая пытка, руки вверх пристегивают к батарее. И говорит, через час все подписывают все, что угодно. Ласточки тоже используют. Все это используется.
Здесь нет никакой политической подоплеки, говорит Николай Анофриевич. Просто иначе они работать не умеют.
Я на большом форуме, на круглом столе обо всем этом рассказываю. Сидят высокопоставленные представители Министерства внутренних дел. Сидит Калько, уполномоченный по правам человека, который бывший милиционер. Я говорю, что нельзя так делать. Нельзя, вы же уничтожаете. Это же терроризм по отношению к населению. Они говорят, а как вы прикажете вести дела? А как иначе? Я говорю, есть какой-то опыт, изучайте мировой опыт, работайте над этим. Нет, мы этого ничего не знаем. А как повышать процент раскрываемости? Или вы что, хотите сказать, что снизился процент?
Президент республики Шевчук, сам бывший сотрудник правоохранительных органов, тоже считает, что система правопорядка функционирует идеально.
Евгений Васильевич давал пресс-конференцию, он очень редко выходит на пресс-конференции. Его никто не спрашивает, он говорит, да вот как обеспечить безопасность на Украине? Он говорит, я скажу, как обеспечить, надо обратиться к приднестровским правоохранительным органам. И действительно у нас высочайший процент раскрываемости, высочайший. Я им задаю вопрос, на пресс-конференции одной был, и задаю вопрос Монулу специально, это бывший министр. Слушайте, этот процент системы отчетности – раковая опухоль, она губит людей. Что вы делаете? Министр говорит, да, мы немножко намереваемся менять систему отчетности. У него микрофон вырывает из рук Шевчук. Ничего не будем делать, только так, так в России, так и мы будем. И не надо тут, и все, и вы что-то там еще, какие-то заткнул мне рот. То есть они как помешаны на этом.
Приднестровье, говорит Николай Бучатский, установило позорный рекорд.
Приднестровье находится на первом месте в Европе по числу осужденных на 10 тысяч жителей. На втором месте идет Россия и Грузия, 59 человек. А у нас с учетом выехавших, порядка 100-150 тысяч выехали, причем самого активного возраста, у нас выходит 75-80. Но в России и в Грузии понимают, что это ненормально. Ну, к примеру, в Финляндии 4,9, в 20 раз почти меньше, чем у нас. Там понимают, что это ненормально и что-то надо делать, а у нас нет. У нас считают больше садить. И садят.
Ваши статьи, спрашиваю я Николая Анофриевича, помогают людям? Нет, отвечает он, на них никто не обращает внимания.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Приднестровские диалоги» на радио «Свободная Европа».